Великие слепые.
Елена Келлер, вторая после Наполеона.
Можно ли отнести Елену Келлер к легендам? Она не так популярна, как Стиви Уандер, не так талантлива, как Андреа Бочелли, и не так таинственна, как Арсенио Родригес. Она просто образованная, слепоглухая девушка, путешествующая по миру и рассказывающая о необходимости реабилитации людей с инвалидностью. Тогда почему же фильмы о ней оказываются оскароносными, а авторы неоднозначного мультфильма «Саус Парк» прибегают к ее образу при создании очередной серии? На этот вопрос мы и попробуем ответить. 27 июня 1880 года в семье капитана Артура Келлера и Кейт Адамс Келлер родилась очаровательная дочь. Елена, так назвали малышку, отличалась необыкновенным любопытством. Она тянула ручки к ярким украшениям матери, трогала отцовскую щетину, когда тот брал дочку на руки, и обожала, когда к ее люльке подходила бабушка в пестром платке с длинной бахромой. Из своего детства Елена мало что помнила, поэтому о первых месяцах жизни ей могли рассказать лишь родители. Им сложно забыть, как в полтора года их малышка заболела. Она лежала, несчастная, в испарине, от высокой температуры, обессиленная до такой степени, что ее голос был еле-еле слышен. Врачи говорили, что это острая закупорка сосудов желудка и головного мозга, что сегодня назвали бы скарлатиной или менингитом. Девочка выжила, но после перенесенной болезни лишилась зрения и слуха, что для Келлеров стало настоящей трагедией. До болезни Елена неплохо говорила, но после стала забывать слова. Вода превратилась сначала в «ва-ва», а потом и вовсе исчезла.
Она будет жить. Теперь я могу об этом сказать. Я думал, она не выживет. Это первый ребенок моей жены. Поэтому она так боится.
Доктор, с моей девочкой все будет в порядке.
К утру она опять может беспокойно себя вести, капитан Келлер.
Но мы можем что-нибудь сделать.
Поднять повыше бортик? Предоставьте ее самой себе. Она лучше знает, что ей нужно. Такое иногда случается, но это необъяснимый факт. Небольшое кровоизлияние и, пожалуйста, маленький симпатичный тромб. Я провожу вас, доктор. Главное, что температура спала. Девочка сама хорошо справляется с болезнью.
Не плачь, маленькая. Ты и так достаточно настрадалась. Доктор сказал симпатичный тромб. Не понимаю, как можно тромб назвать симпатичным. Я попрошу твоего отца, чтобы он в своей газете поместил заметку. Чудеса современной медицины. Эти доктора сами не знают, от чего лечат, даже если в итоге они вылечивают болезнь. Ох уж эти мужчины. Нам, женщинам. Хелен? Хелен? Капитан! Капитан! Скорее сюда!
Кэти, в чем дело? Что случилось? Кэти, что? Что случилось?
Посмотри, она ничего не видит. Посмотри на ее глаза. Она ничего не видит.
Хелен?
Когда я закричала, она даже не моргнула, даже не шевельнулась.
Хелен! Хелен!
Она не слышит тебя.
Хелен!
Изнутри ее существа вырывались только нечленораздельные крики. Она знала, что-то не в порядке. Она не такая, как другие. Не видя и не слыша ничего вокруг, она ходила на ощупь вокруг дома и по нюху отыскивала разные цветы. Там, в саду, после припадков раздражения, прятала свое пылающее лицо в прохладе листьев и травы. Они были разнообразны и пахли по-разному, приятно кружа голову и вызывая неясные тени прошлого. Она чувствовала, что где-то глубоко-глубоко в памяти осталось голубое небо, цветы и деревья, и никакая тьма не могла стереть этого из памяти.
В силу того, что никто не понимал Елену и не мог ей объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, она стала капризничать. Родители старались не выводить девочку в общество, так как та не только не знала простых правил этикета, но и не могла спокойно сидеть на одном месте. Вместе с тем она развивалась и даже в чем-то была куда сообразительнее своих сверстников.
В 5 лет она научилась складывать и убирать чистую одежду, когда ее приносили после стирки, и отличать свою одежду от остальной. Потому как одевалась матушка и тетя, она догадывалась, когда они собирались куда-то выходить, и неизменно умоляла взять с собой. Однажды какие-то джентльмены приехали в гости к ее матери. Охваченная внезапным озарением, прежде чем кто-либо успел ее остановить, она взбежала наверх, стремясь осуществить свое представление о выходном туалете. Став перед зеркалом, как она знала, это делали другие, полила себе голову маслом и густо осыпала лицо пудрой, затем покрыла голову вуалью, так что она занавесила лицо и упала складками на плечи. К своей детской талии привязала огромный тюрнюр, так что он болтался у нее за спиной, свисая почти до пола. Разодетая таким образом, спустилась по лестнице в гостиную развлекать компанию.
Первый выход Елены Келлер на публику произвел фурор. Ну, конечно, взрослые, понимая желания и возможности девочки, не стали поднимать ее на смех. Может быть, неумело, неуклюже, Елена пыталась походить на маму. Девочка не понимала, почему люди не говорят языком жестов, не могла она также объяснить многие их поступки. Они казались ей странными, а логичными. От этого малышка приходила в бешенство. Ее агрессия пугала родных. Она швыряла предметы, била посуду, колотила руками об пол, а когда ее пытались вразумить, вопила во все горло, кусалась и вырывалась из рук.
Полагаю, она понимала, что вела себя дурно, потому что знала, пиная Эллу, ее няню, делает ей больно. Так что, когда приступ ярости проходил, испытывала нечто вроде сожаления.
Елена не могла поверить, что она никогда не будет видеть. Однажды она заползла на колени к отцу и нащупала его лицо. На нем были очки. Девочка сняла их и нацепила себе на нос. Ей казалось, что этот странный округлый предмет поможет ей прозреть. В другой раз бабушка сделала ей тряпичную куклу. Елена нащупала подарок и вдруг начала что-то мычать и указывать пальцем на игрушку. Оказалось, что девочка хотела, чтобы кукле пришили пуговицы глаза. Как только это было сделано, Елена успокоилась. Ее бесконечные капризы так бы и продолжались, если бы родители не пригласили к ней преподавателя.
Артур? Артур, с этим ребенком надо что-то делать.
Очень свежая идея. Что?
Есть специальная школа Перкинс в Бостоне. Они там просто чудеса творят.
Этот ребенок уже был во всех спецшколах. Ей не смогли помочь ни в Балтиморе, ни в Вашингтоне.
Я думаю, нам стоит написать в школу Перкинс.
Кэти, сколько раз еще ты позволишь им разбивать тебе сердце?
Сколько угодно, до тех пор, пока у нее не появится шанс увидеть или услышать. Что такое?
Не сейчас, я должен закончить дела.
Наверное, мне стоит самой написать в школу Перкинс.
Я сказал нет, Кэти.
В конце концов, хуже от этого не станет, Артур. Вдруг они смогут ей помочь?
Не смогут.
Мы выясним это только после того, как ты напишешь.
Они не смогут. Кэти, в этом доме невозможно спокойно работать. Тебе надо отдать ее в приют, папа.
Что?
Это самое подходящее для нее место.
Она же твоя сестра, Джеймс.
Только наполовину. Она же умственно неполноценна. Она не может соблюдать элементарные правила гигиены. Не очень приятно смотреть.
Как ты смеешь жаловаться на то, что ты можешь видеть?
Прекратите эти споры. Каждый день одно и то же.
Келлеры жили слишком далеко от школ для слепых или глухих, и казалось нереальным, чтобы кто-то поехал в такую даль учить ребенка частным образом. Временами друзья и родные сомневались, что Елену можно чему-нибудь научить. Для матушки единственный луч надежды блеснул в книге Чарльза Диккенса «Американские заметки». Она прочитала там рассказ о Лоре Бриджмен, которая была глухой и слепой, и все-таки получила образование.
С того момента, как порог дома Келлер переступила мисс Салливан, приглашенный преподаватель из института Перкинса, жизнь Елены перевернулась. Поначалу девочка не придала большого значения приезду новой гостьи. К ним в дом частенько наведывались незнакомые ей люди погостить день-другой. Часто привозили сладости или игрушки. Но мисс Салливан, точнее, Анна Мэнсфилд Салливан, была совсем не из той породы людей, что приезжают пожить за чужой счет. Она тут же взяла воспитание юной особы в свои руки и ни в какую не хотела потакать капризам воспитанницы.
На следующее утро, по приезду, учительница повела ее в свою комнату и дала куклу. Когда они немножко поиграли, мисс Салливан медленно по буквам нарисовала на ее ладони слово «кукла». Елена сразу заинтересовалась этой игрой пальцев и постаралась ей подражать. Когда это удалось, наконец, правильно изобразить все буквы, девочка зарделась от гордости и удовольствия.
Пока она не понимает, что говорит, потому что не знает значения слов. Капитан говорит, это все равно, что разговаривать со стенкой. Думаете, он прав? В чем? Нет, это как разговаривать с ребенком. С ребенком. С маленьким ребенком. Это тарабарщина. Обычная тарабарщина. Детский лепет. Вы просто произносите какие-то бессмысленные слова. Она ничего в этом не понимает, но с этого начинается процесс обучения речи. Но другие дети нормальные. Она тоже нормальный ребенок. Ее головка работает как мышеловка. Понимаете? Эй, когда же она научится? Может быть, через миллион слов.
Но дальше было хуже. Как только у Елены что-нибудь не выходило, она тут же злилась и вредничала. Однажды девочка заперла мисс Салливан в комнате на ключ, а в другой раз выкинула за окно столовые приборы, к которым ее приучала учительница. Елена была словно диким животным, которое изо всех сил пытались посадить в клетку.
Она ела из своей тарелки. Она ела с ложки. Сама. И даже сложила салфетку. Сложила салфетку? Комната превратилась в руины, но она сложила салфетку.
Подобными методами объезжают лошадей, они детей воспитывают. С того момента, как она сошла с поезда, она стала навобузой. Неумелая, наглая, невоспитанная и...
Она сложила свою салфетку, капитан.
Она что?
А ты говорил, что нет результата. Хелен сложила салфетку.
Что, черт возьми, выдающегося в том, что она сложила салфетку?
Это больше, чем достиг ты, капитан.
Кэти, она сама уничтожила возможность воспитывать нашего ребенка. Если ты видишь какую-либо причину оставить ее здесь, то я нет.
Чего ты от меня хочешь?
Я хочу, чтобы ты ее уволила.
Я не могу.
Если ты не можешь... Чтобы приструнить воспитанницу, учительница пошла на крайние меры. Она упросила Читу Келлер позволить ей увести девочку в другой дом.
Мисс Салливан.
Капитан Келлер, думаю, нам нужно поговорить.
Да. Заходите. Мисс Салливан, я не удовлетворен, точнее, я крайне недоволен тем, что...
Простите, тот маленький домик у мостика как-то вами используется?
В охотничий сезон.
Миссис Келлер.
Минуту вашего внимания, мисс Салливан. Я относился к вам снисходительно, так как вы приехали, можно сказать, с другого конца страны. На это можно сделать скидку. Но, несмотря на это, я принял решение о том, что... Мисс Салливан, мне тяжело разговаривать с вами через эти очки. Зачем вы их вообще носите? Солнце зашло час назад.
Любой свет вреден для моих глаз.
Наденьте их, мисс Салливан. Я дам вам еще один шанс.
Для чего?
Чтобы остаться здесь. Но только с одним условием. Я не привык к хамству. Если вы хотите остаться, то должны изменить поведение.
Чье?
Ваши, юные леди, разве это не очевидно? Вы должны убедить меня, что есть хоть малейшая надежда на то, что вы найдете общий язык с девочкой.
Я не могу. Что, мисс Энни? Надежды нет.
Должен ли я расценить это как...
Если вы со мной согласны, то нужно... Мисс Энни, я не согласна. Она сложила свою салфетку. Она учится. Учится! Вы знаете, что она начала говорить, когда ей было только 6 месяцев. Она могла произнести слово «вада». Ну, конечно, не очень хорошо, просто во. Во-во. Но она имела в виду воду. Она знала, что означает это слово. Ей было всего 6 месяцев. Я никогда не видела такого умного ребенка. Эти знания где-то внутри нее. Мисс Энни, пожалуйста, помогите ей и нам.
Нам?
Пожалуйста. Она как заблудшая овечка из притчи. Я очень ее люблю. Миссис Келлер, я не думаю, что Хелен отстала в своем развитии из-за глухоты или слепоты. Это произошло из-за вашей любви и жалости. Вы очень жалели ее, воспитывая как домашнее животное. Даже собаку можно чему-то научить. Бесполезно пытаться научить ее говорить здесь. Мисс Энни, до вашего приезда мы вели разговор о том, чтобы поместить ее в сумасшедший дом. Какой сумасшедший дом?
Для умственно отсталых.
Я была там. Не могу передать вам, что я там увидела. Люди, похожие на животных. Крысы, бегающие по коридорам. Что нам делать, если вы сдадитесь? Сдамся? Вы же сказали, что надежды нет. Здесь! Сдамся. Да я только сегодня начинаю работать. Я должна полностью ее контролировать.
Вы и так ее контролируете?
Нет, днем и ночью. Она должна зависеть от меня. В чем? Во всем. В том, что она ест, в том, что она носит, в том, как она дышит. Да, даже в том, что она дышит. Все, в чем она нуждается, это средство ее научить. Ее учителем сможет стать тот, от кого она будет зависеть, а не тот, кто будет ее жалеть. А если она убежит от вас к нам? Да, в этом все и дело. Я должна пожить с ней где-то в другом месте.
Ехать они должны были несколько часов, петляя и снова возвращаясь на место, чтобы Елене показалось, будто бы они далеко от семьи. На самом же деле их жилище с мисс Салливан было вблизи усадьбы Келлер. Родители могли навещать свое дитя, но при этом им было запрещено выдавать свое присутствие. Только когда рядом с девочкой не оказалось защитников, уроки мисс Салливан начали приносить плоды. Сложнее всего было не повторять за преподавательницей, а понять смысл жестов. Поначалу Елена, как обезьянка, вторила движением пальцев мисс Салливан и радовалась, получая очередное лакомство.
Вы так многому ее научили за эту неделю. Этого недостаточно, пока она только повторяет.
Но однажды все изменилось.
Они пошли по тропинке к колодцу, привлеченные ароматом жимолости. Кто-то там стоял и качал воду. Учительница поставила ее руку под струю, и когда холодный поток ударил в ладонь, она вывела на другой ладони по буквам слово «вода». Сначала медленно, а потом быстро. Елена замерла. Ее внимание было приковано к движению пальцев и внезапно ощутила неясный образ чего-то забытого, восторг возвращенной мысли. Ей как-то вдруг открылась таинственная суть языка. Она поняла, что вода – это чудесная прохлада, льющаяся по ее ладони. Живой мир пробудил душу и дал свет.
Елена трогала предметы и рисовала слова на руке своей учительницы. Жесты и смысл соединились в ее голове. С этого момента она могла общаться, а значит и учиться. Они вернулись в большой дом к родителям.
Дети, обладающие слухом, обретают дар речи без особых усилий. Слова, которые роняют чужие уста, они с восторгом подхватывают на лету. Глухой ребенок должен усваивать их медленно и часто мучительно. Но как ни тяжел этот процесс, результат его чудесен. Постепенно, шаг за шагом, продвигались они с мисс Салливан вперед, пока не одолели огромное расстояние от первых запоминающихся слогов до взлета мысли в строках Шекспира.
Елена превратилась в обычного почемучку. Зачем, почему, как? Вопросы сыпались на мисс Салливан, как из рога изобилия. Больше всего Елену интересовала тайна деторождения. Несчастная мисс Салливан давала уклончивые ответы, суть которых заключалась примерно в следующем: любовь – это продолжательница жизни, от нее и дети. Казалось, она на все могла ответить, несмотря на то, что была весьма юна. Мисс Салливан сама когда-то чуть не потеряла зрение, пережила несколько операций, восстановилась и научилась методам учителя той самой Лоры Бриджман из «Американских заметок». При взгляде на эту весьма симпатичную леди в темных очках никому и в голову не приходило, что она преподаватель, да еще работает с незрячими детьми. Приезд мисс Салливан в семью Келлеров и первые шаги обучения Елены вошли благодаря драматургу Уильяму Гибсону в сценарий оскароносного фильма «Сотворившее чудо». В мемуарах Келлер описан один интересный случай, вошедший в эту картину. Елена, которая к тому времени еще не понимала смысл слов и бездумно повторяла за учительницей жесты, сидит на полу рядом с собакой и пытается обучить ее своему языку, держа руку под ее лапой и показывая пальцами один жест за другим. А пес ни в какую не хочет повторять и лишь оглядывается по сторонам в поисках какого-нибудь лакомства. На главный вопрос, сможет ли девочка опередить в развитии животное, в фильме «Сотворившее чудо» дается утвердительный ответ. Сразу после того, как Елена научилась жестовому языку, она начала говорить.
Учительница легонько проводила ее рукой по своему лицу и давала почувствовать положение своего языка и губ в то время, когда она произносила звуки. Елена с пылким рвением стала подражать ей и в течение часа выучила артикуляцию 6 звуков «М», «П», «А», «С», «Т», «И». Она никогда не забудет удивления и восторга, которые почувствовала, произнеся первое связанное предложение «Мне тепло».
Елена использовала ручную азбуку. Она клала свою руку на руку говорящего так, чтобы не затруднять его движение. Понимать, что говорит на жестовом языке собеседник, было так же легко, как зрячему человеку переводить взгляд с одного предмета на другой. При этом Елена не отделяла каждую букву, она воспринимала все целиком, словно читала книгу. Вскоре мисс Салливан научила Елену читать, сначала по выпуклому шрифту, затем по Брайлю, и писать на обычной и брайлевской пишущих машинках. Они начали изучать французский, немецкий, латынь и греческий языки. Слухи об успехах девочки распространились по всей Алабаме, это родной штат Келлер. Ее фотографии, на которых она читает Шекспира или расчесывает собаку, появились в газетах. К тому времени в Нью-Йорке открылась школа для слабослышащих детей, и Елена начала ее посещать, надеясь улучшить свою речь. После ее окончания она подала документы в колледж города Рэдклифф. Елена Келлер стала первой слепоглухой, решившей получить высшее образование.
Этого момента она ждала всю жизнь. Что-то гораздо сильнее уговоров, друзей и молений собственного сердца побуждало испытывать себя мерками тех, кто видит и слышит. Она знала, что встретит немало препятствий, но пылко рвалась их преодолеть. Глубоко прочувствовала слова мудрого римлянина, сказавшего «быть изгнанным из Рима означает всего лишь жить вне Рима». Отлученная от столбовых дорог знаний, она была вынуждена совершать свое путешествие нехоженными стезями. Вот и все.
В колледже, это было самое начало 20 века, Елене Келлер и Анне Салливан пришлось несладко. Огромный объем работы отнимал все время у ученицы и привел к ухудшению зрения мисс Салливан.
Два непреодолимых препятствия постоянно возникали на ее пути во время учебы в колледже. Нехватка книг и нехватка времени. Большую часть необходимых книг Елене читала мисс Салливан, рисуя буквы на руке. Часто по ночам, когда все в доме спали, они корпели над учебниками, стараясь наверстать упущенное днем. Друзья с радостью бы заказали книги с выпуклым шрифтом, но далеко не всегда можно было заранее узнать у преподавателей, какие именно книги понадобятся, чтобы их успели напечатать к нужному сроку. Тогда еще не было службы Красного Креста, снабжающих слепых студентов учебными пособиями. Если бы она тогда была, многих огорчений можно было бы избежать.
Любимыми предметами Елены Келлер стали история и философия. Благодаря учениям Канта и Эмерсона, Елена поняла, что те, кто считает, будто люди без слуха или зрения не найдут общий язык с теми, кто хорошо слышит и видит, неправы. Она осознала истину кантовских слов о том, что чувства без понятий бесплодны, а понятия без чувств пусты.
Она стала больше вникать в свои ощущения, стремилась глубже анализировать впечатления, получаемые от запаха и прикосновения, и была поражена тем, сколько мыслей они пробудили, какими подсказками стали к пониманию мира слуха и зрения. Например, обдумывая, какое наслаждение дает разнообразие запахов, она смогла представить, как зрячий человек радуется различным цветам и оттенкам. Эти размышления помогли впоследствии, когда критики писаний восклицали: «Откуда она может что-то знать о жизни? Какое право она имеет писать о пейзажах, которые не видела?» Задавая подобные вопросы, критики показывали, как мало они знают о тех основах, на которых Елена строила отношения с людьми.
Однокурсники к Елене относились по-разному. Кто-то так и не смог перебороть себя и начать дружить со столь необычной леди. Для кого-то было сложно выучить жестовый язык. Тем не менее, большинство относились к Елене с уважением и были весьма милы в общении с ней. По воспоминаниям Келлер, однажды девушки решили сделать ей сюрприз. Они пригласили ее в собачий питомник и предложили выбрать пушистого друга. Ей приглянулся терьер по кличке Томас Бельведер, которого впоследствии звали просто Физ. Когда Елена приняла решение в его пользу, он трижды перекатился сбоку на бок, а затем последовал за своей новой хозяйкой. Надо сказать, что Елена всегда была очень жизнерадостной девушкой. Она никогда не отчаивалась и даже любила отвечать на щепетильные вопросы, которые без конца задавали ей зрячие люди. Как она находит вещи, как переходит дорогу, как ест с помощью ножа и вилки.
Многим удивительно, как слепые люди могут писать. И она попыталась рассказать им, каким образом это делается. Имеется картонка с прорезями, которую вкладывают между страницами, когда хотят писать. Параллельные прорези соответствуют линиям, и когда вжимаем бумагу в них тупым концом карандаша, легко сохранить ровность слов. Все маленькие буквы пишутся в прорезях, а большие – выше и ниже их. Направляем карандаш правой рукой и осторожно нащупываем указательным пальцем левой, чтобы правильно определить форму букв и расстояние между ними. Сначала делать это трудно, но если постараться, постепенно это становится все легче и легче, а после долгой практики можем писать друзьям разборчивые письма. Однажды Елену спросили, как она так легко ориентируется в пространстве, и ее ответ многих поразил. Что, проходя мимо церкви, она всегда знает, католическая она или протестантская. Определяла, что находится в итальянском квартале по запахам спагетти, салями и чеснока. Знала, когда проезжали нефтяные скважины. В маленьких городках по запаху находила бакалею и зеленую лавку, а в ней картофель, лук и постное масло. Легко отличала типичный дом южан по ароматам жареных цыплят, овсяной муки и кукурузных лепешек, потому что в городах севера преобладают запахи пончиков с кремом, тушеной говядины с овощами, рыбных фрикаделек и вареных бобов. Она могла бы написать целую книгу о вкусных и теплых запахах.
Бывало, Елену спрашивали о том, чем она занимается в свободное от учебы время.
И она рассказывала, что сидит иногда одна, бездельничает, и тогда может разложить пасьянс, который очень любит. Она пользовалась картами с брайлевскими символами в верхнем правом уголке для определения масти и достоинства карты.
Вероятно, вопросы настолько замучили девушку, что еще учась в колледже, она начала писать книгу о своей жизни. Елена печатала ее одновременно на брайлевской и на обычной печатных машинках. Ее первая книга «История моей жизни» была опубликована в 1903 году, и впоследствии ее признали классикой мемуарной литературы. 28 июня 1904 года Елена окончила колледж Рэдклиффа, став первым слепоглухим бакалавром искусств. Кстати, обучение было платным, и только благодаря помощи щедрых благотворителей Келлер не пришлось бросать учебу. Одним из них оказался бизнесмен Генри Роджерс, знакомый писателя Марка Твена. С автором похождений Тома Сойера Келлер познакомилась в 1894 году. Оба очень привязались друг к другу. Елена вспоминает случай, когда какой-то их общий знакомый в разговоре о ней воскликнул: «Как же ей должно быть скучно! Каждый день то же самое, и каждая ночь такая же, как день!» На что Марк Твен, не задумываясь, ответил: «Вы чертовски неправы. Говорю вам, слепота – дело увлекательное. Если не верите, спустите темной ночью во время пожара ноги с другой стороны кровати и попытайтесь найти дверь». Однажды Елена призналась Марку Твену, что обожает его книгу «Жизнь на Миссисипи». Тот усмехнулся и ответил: «Мне бы и в голову не пришло, что женщине может быть интересно такое грубое чтение. Впрочем, я не слишком много знаю о женщинах. Невозможно найти человека, который знал бы о женщинах меньше меня». Тем не менее, писатель смог раскусить свою приятельницу. Позже он скажет, что в 19 веке было два по-настоящему великих человека – Наполеон и Елена Келлер.
Он считал себя циником. Но его цинизм не делал его равнодушным к демонстрации жестокости, злорадства, низости. Он часто говорил: «Елена, мир полон глаз, которые не видят, пустых, бездушных, припорошенных слоем пыли глаз».
Почти сразу после окончания колледжа Елена, которая к тому времени стала уже довольно известной, занялась общественной деятельностью. Как-то с просьбой о помощи к ней обратилась королева Румынии. Она нуждалась в финансировании проекта «Светящиеся сердца», суть которого была в том, чтобы собрать всех слепых королевства в одном месте, поселить их в уютных домах и дать работу. Но это противоречило современным методам реабилитации, которых придерживалась Келлер, поэтому Елене пришлось отказать королеве. Она поняла, что знания о реабилитации людей с инвалидностью разобщены и не собраны в один стандарт. О том, что знали специалисты Массачусетса, не знали в остальных штатах Америки и мире.
Существовал некий сепаратизм пространства и духа между различными школами и обществами слепых, чрезвычайно затрудняющий сбор и распространение информации. В Америке не было даже точной статистики слепых. Не было общенационального списка занятий для слепых, не было руководящей группы. Используемые слепыми пособия были примитивны, книги дороги. Не было общепринятой единой системы рельефной печати.
Елена и мисс Салливан начали выступать с лекциями. Точнее, говорила мисс Салливан, а Елена лишь помогала ей, так как еще не обладала навыками общения с аудиторией. Ее дебют перед публикой состоялся лишь в 1933 году.
Не забуду, что я при этом испытала. Аудитория сидела так тихо, а кафедра для выступления была такой высокой, что мне казалось, будто я кричу через стену. Подобное чувство у меня возникало, когда я выступала по радио. Такое впечатление, будто я разговариваю с призраками. Никаких ответных вибраций, ни шарканья ног, ни аплодисментов, ни запаха табака или духов. Одна пустота, в которую проваливались мои слова.
Она рассказывала о счастье, о значении хорошо развитых пяти чувств и о том, как мы все зависим друг от друга, когда случается беда. Надо сказать, что лекции проходили с большим успехом. Елене аплодировали, дарили цветы и после выступления подходили с личными вопросами. Елена не ограничивалась выступлениями, она с удовольствием писала. Правда, редакторы просили не отходить от темы и делиться с читателями только личным опытом, поэтому вскоре Елена исчерпала саму себя. Денег на поездки и выступления стало не хватать. Тут-то и произошло ее знакомство с семьей Карнеги. Да-да, того самого психолога, писателя и педагога, что раскрыл формулу успеха и был довольно популярен в России.
Весной 1913 года мы с моей учительницей посетили Нью-Йорк и нанесли визит супругам Карнеги. Никогда не забуду их радушие. Они дали мне почувствовать, что действительно хотят мне помочь. Их дочь Маргарет, прелестная молодая девушка, вошла в библиотеку, когда мы разговаривали. «У нас главный филантроп Маргарет», – сказал мистер Карнеги, когда она вложила свою руку в мою. «Это добрая фея, которая шепчет мне на ухо, что я должен кого-то осчастливить».
Карнеги – лишь один из многих, кто финансировал общественную деятельность Елены. Она побывала с лекциями в 35 странах пяти континентов, выпустила свои произведения «Оптимизм», «Песня каменной стены», «Наш Марк Твен», «Открытая дверь», «Моя религия». работала в Национальном комитете по предотвращению слепоты, принимала участие в митингах и посещала школы, стараясь привлечь внимание общества к слабовидящим и слабослышащим людям. На Бродвее шли спектакли о жизни Елены Келлер, а в 1919 году она снялась в фильме «Сокрушение Иго», который, к сожалению, прошел почти незамеченным. Скромничая, о своей роли в картине Елена сказала:
«У меня нет волшебной палочки, чтобы вызвать у зрителей слезы или смех».
Если у Елены Келлер этой палочки не было, то у создателей популярного мультфильма «Саус Парк» она была. В одной из серий они обыграли традицию американских школ каждый год устраивать постановку мюзикла о Келлер. Хоть и по-черному, но сделали они это смешно. А главное, становится понятно, насколько Келлер до сих пор популярна в Америке.
Доктор, доктор, наша дочь поправится!
Мистер и миссис Келлер, мне очень жаль, но, боюсь, ваша дочь Хелен не может видеть, слышать и говорить.
Нет, нет!
Покрытие, моя дорогая, боюсь, мы ничего с этим не сделаем.
Бедняжка Хелен! Она ничего не видит и не слышит, Астон!
Ну да, мог бы сдадим ее в клинику. Стань, черт возьми, с дикцией. Я не понимаю, что ты говоришь. Потому что борода мне лезет в рот.
Можно устроить перерыв?
Нет, если мы хотим, чтобы наша пьеса была лучше, чем у детсадовцев, надо репетировать как можно больше. Продолжаем работу.
Привет, меня зовут Анна Салливан. Я уверена, что смогу научить вашу девочку общаться.
Вы правда так думаете?
Хелен, вода. Вода.
Однако мультфильм про мюзикл о Елене Келлер не появился бы в конце 20 века, если бы в начале столетия Елена не начала многолетнюю кампанию по сбору средств для американского фонда слепых. Во время путешествий она встречалась с Чарли Чаплином, президентом Кеннеди, Бернардом Шоу, Александром Грэхэмом Беллом и Федором Шаляпиным. К слову, Елена моментально по рукопожатию могла понять, что представляет собой человек и стоит ли ему доверять.
Руки тех, кого я встречаю, безмолвно красноречивы. Прикосновение некоторых нагло. Мне приходилось встречаться с людьми настолько бездарными, что, пожимая их ледяные пальцы, я как будто здоровалась с северо-восточным штормом. А вот сердечное рукопожатие или дружеское письмо доставляют мне искреннюю радость.
В 1916 году Елена была помолвлена, но родители, прознав о женихе, не сочли его достойным, и брак расстроился. От романа сохранилось лишь несколько писем, написанных шрифтом Брайля.
«Позвольте мне задержать вас на мгновение и попросить представить себе вашего слепого соседа. Вы часто встречали его на улице, в солнце и в дождь, осторожно пробиравшегося между невидимых им людей. Трость его тихонько постукивает по тротуару, тело напряжено, уши настороженно ловят звуки, которые позволяют ему отыскать нужное направление в бесконечном темном лабиринте. Вы посмотрели на него с жалостью и пошли своим путем, размышляя, какие у него, наверное, странные мысли и чувства, совсем не похожие на ваши. Друг мой, избавьтесь от этой жестокой иллюзии. Сердце есть сердце, и боль есть боль. Радость, достоинство и любовь слепой испытывает так же, как и вы».
Пресса обсуждала каждый шаг Келлер, при этом не отделяя правду от слухов, подчас граничивших с ложью.
Елену Келлер восхваляли как примадонну, принцессу и жрицу света. Она узнала, что родилась слепой, глухой и немой, что сама себя выучила и воспитала, что может различать цвета, слышать телефонные сообщения и предсказывать дождь. Писали, что она никогда не бывала грустной, никогда не впадала в уныние и подпитывалась небесной энергией, чтобы быть вечно счастливой. Все утверждали, что имели дело с чудом.
Однако поводов для грусти у Елены хватало. В 1936 году умерла ее наставница Анна Салливан. В память о ней Елена написала трогательную книгу «Учительница». Жизнь Елены Келлер – это пазл из загадочных и интересных фактов. К примеру, именно ей обязана популярностью история о верном псе Хатика породы Акита-Ину, который в течение 9 лет до самой смерти приходил на одно и то же место, чтобы встретить погибшего хозяина. В 1937 году Елена специально посетила префектуру Акита в Японии, чтобы узнать о Хатика. Там же она приобрела щенка этой породы и привезла в Америку. С тех пор Акита Ину – одна из самых популярных пород в США.
Если существовал когда-либо ангел в шкуре, то это был мой камикадзе. Я знаю, что никогда не буду испытывать такую же нежность к другому питомцу. Этот Акита обладал всеми качествами, которые привлекают меня – кротость, общительность и надежность.
О Хатико снято несколько фильмов. Последний из них, где играет Ричард Гир, вышел на экраны в 2009 году.
Необычная собака, Паркер.
Точно.
Это Акита. Акита, как говорят у вас. Особенная порода.
Да? А это что?
Хати.
Что?
По-японски это 8. Счастливое число.
Счастливое? Везунчик. Хати. Хати. Хорошее имя. Согласен?
Видно, он 8-м в памяти родился. У числа 8 мистический смысл тянется к небесам, опускается к земле.
Ну так как? Возьмешь?
Себе?
Да.
Нет. Кажется, он выбор сделал.
В каком смысле?
В том, что теперь он твоя проблема, а не моя, брат.
Ты не проблема, правда?
Что ж, может, ты его нашел, может, он тебя, кто знает. Значит, так и должно быть.
В 1955 году, когда Елене было уже 75, она предприняла пятимесячное турне по Азии в пользу незрячих. В 56-м второй фильм с ее участием «Непобежденная» получил «Оскар» как лучшая документальная картина. До самых последних дней жизни, а умерла Елена Келлер 1 июня 1968 года, она занималась проблемами реабилитации людей с инвалидностью. До сих пор активно работает фонд, названный в ее честь. К слову, 14 сентября 1964 года президент США Линдон Джонсон наградил Елену Келлер медалью свободы, одной из двух наивысших гражданских наград США. Елена была убеждена.
Среди слепых есть много людей, достаточно умных и сообразительных, чтобы разделять заботы и обязанности общества. Для большинства самый тяжкий период наступает, когда они получают образование. Каковы бы ни были надежды, вероятнее всего, жизнь их развеет. На каждом шагу слепых встречает предубеждение зрячих, что слепые не могут конкурировать с ними в решении практических проблем.
И каждый раз она доказывала, что это не так, при этом всегда улыбаясь и окружая знакомых и близких любовью. Как заметил Морис Меттерлинг, она была девушкой, отыскавшей синюю птицу. –